Глава третья.
«Почему?»
Я не придумал вопроса умнее, да и надеялся, что неправильно услышал слова инквизитора.
«Парадайза больше нет».
«Не понял, что значит нет?»
«Планета разрушена по приказу императора».
Я впал в ступор. «Как? Зачем?» У меня не укладывалось это в голове. Вторая планета системы VRG-53R78, позже названная «Парадайз», была открыта и исследована людьми несколько тысяч лет назад. Собственно, после того, как на ней основали колонию и начался великий поход человечества к звездам. Найденное на этой планете вещество, названное «Эссенс», позволило выйти человечеству за рамки возможного и невозможного. Человек, употребивший «Эссенс», получал способности, в давние времена причисленные бы к мифическим либо магическим, исходя из культуры счастливчика. Любой человек, без исключения, употребив «Эссенс», расширял сознание. Каждый по-разному, но тем не менее. Однако были исключения. Если для поддержания сверхспособностей обычному человеку нужно было принимать «Эссенс» всю оставшуюся жизнь, то небольшой части людей было достаточно однократного приема, раскрывая свой потенциал. Дальнейшая подпитка не требовалась, внутренний резерв был бесконечен. Их называли «одаренными». Собственно, человечество поделилось на три очень неравные части. Первая группа. Обычные люди, которых осталось большинство. Их одаренные позже отнесли к простолюдинам, по старой привычке, уходящей в прошлое, где было расслоение на сословия. Вторая группа. Одаренные, которые составили ничтожно малую долю относительно обычных. Они вознесли себя над всеми остальными, образовав линии. Это произошло не быстро. Изначально такие люди стали подопытными кроликами в лабораториях, кто-то по собственной воле, кто-то насильно. Даже изначальное название линии было не очень людским. Линиями в животноводстве, а взяли это слово именно оттуда, исторически называли группы животных одной породы, сходные между собой по экстерьеру, поведению и происхождению от одного общего предка. Кровные, генеалогические линии включали всех особей, происходящих от него или нее. Из этого видно, что к первым одаренным относились как к животным. Несомненно, ценным и полезным, но животным. Однако это стадо оказалось умнее и хитрее своих хозяев. Одаренные сплотились и возвысились, развернув на 180 градусов понятие «хозяин стада». Потому что они были не стадом, а стаей. И когда они взяли власть и сами оказались хозяевами, то отлично помнили первоначальные отношения к себе со стороны толпы, воздавая старицей. Была еще третья группа. Обычные люди на эссенсе. Изначально это были влиятельные и богатые люди из древних государств Земли, которые обладали либо достаточным административным ресурсом, либо достаточным количеством денег, чтобы иметь возможность регулярного приема эссенса. Очень многие из них, в особенности политики, ответственные за первоначальное унижение одаренных, были уничтожены позже. Некоторые смешались с одаренными из линий, и их потомки сами стали одаренными. Тут и там возникали внезапно разбогатевшие буржуа, которые смогли себе позволить приобретение эссенса. Таких людей, способных снабжать себя и своих близких, было также немного по сравнению с общей массой людей, но гораздо больше, чем одаренных. Просто потому, что эссенса было мало, и на свободный рынок он попадал в мизерных количествах после распределения среди специалистов на службе у императора. И это очень раздражало буржуа. Первая группа простолюдинов включала в себя квадриллионы подданных империи. Группа буржуа была в 100 тысяч раз меньше. Одаренных же было несколько миллионов, что составляло примерно... Проще сказать, что один одаренный приходился примерно на миллиард другой обычных людей. И львиная часть одаренных так или иначе была связана с боевыми формированиями, будь то армия или космофлот империи, либо войска известных линий. Да, при всем единовластии империя была слишком огромна, чтобы власть императора безоговорочно признавалась во всех ее уголках. Периодически вспыхивали феодальные войны, когда представители линий не могли решить личные проблемы мирным путем, и войн этих было удручающе много. Император смотрел на это сквозь пальцы именно потому, что жесткий контроль над империей был невозможен. Огромные расстояния всегда вносили свои коррективы, и управлять всей этой громадной бюрократической машиной было очень и очень трудно. Единственное, что мог сделать император, это делегировать ограниченные полномочия наиболее преданным подданным. Но человек всегда оставался человеком со своими неудовлетворенными желаниями и слабостями. И вот этими желаниями и слабостями как раз и пользовался хаос. И нет, это было не какое-то абстрактное зло. Это было совершенно реальное и беспощадное зло, угрожающее человечеству с тех пор, как оно открыло для себя эссенс. Дело в том, что для быстрого путешествия между звездами, которое и позволило человечеству быстро расселиться по галактике, кораблю нужно было нырнуть в подпространство. Его так назвали в самом начале. После к нему приклеилось другое название – «Территория хаоса». Оно не было одобрено Инквизицией и произносилось шепотом и с оглядкой, но как раз более точно описывало это нечто, в котором путешествовали межзвездные корабли. Тут нужно опять вернуться к истории обнаружения эссенса. На тогда еще безымянную планету, ныне известную как Парадайз, прилетел корабль поселенцев. В течение нескольких десятков лет люди трудолюбиво осваивали новую колонию, пока не добрались до чего-то или кого-то. Это был один из самых охраняемых секретов Империи. Никто не знал, откуда конкретно берется эссенс, но точно с планеты Парадайз. Неизвестно, кто первый засунул это вещество в рот и зачем он это сделал, но результат стал заметен сразу. Часть людей, употребивших эссенс, превратилась в безумных мутантов, которых с трудом смогли уничтожить, а другая часть получила сверхспособности, и информация о них быстро дошла до правящих кругов тогда еще Земной Федерации. Начались те самые эксперименты, появились одаренные, но самое главное, было открыто подпространство. Употребивший эссенс человек черпал свои силы или энергию, как ее стали называть, именно из подпространства. Что это такое? В научных кругах до сих пор не было единого мнения. Большинство склонялось к параллельной реальности, или скорее реальностям. И там тоже обитали сущности, которые укрупненно делились на условно-нейтральные и откровенно враждебные. Так вот, тут нужно было внести еще одну поправку. Сам человек напрямую не мог черпать энергию из-под пространства. Для этого он должен был впустить в себя саму сущность, которая и выступала тем самым насосом энергии. Эту сущность еще называли астральным двойником. Условно-нейтральные сущности, называемые проводниками, как раз помогали навигаторам прокладывать короткий путь в подпространстве. Сознание навигатора предварительно погружалось в подпространство, искало подходящего проводника и договаривалось с ним. Проводник показывал навигатору проекцию нашего мира в своем, предлагал свой путь и выставлял плату. Проводников могло быть несколько, и каждый предлагал свой путь. Задачей навигатора было выбрать оптимальный. Расплачивался за помощь навигатор своей жизненной силой. Если он был одаренным, то впоследствии сила восстанавливалась сама по себе. Если же навигатор был на эссенсе, то только это чудодейственное средство могло помочь в восстановлении. Если же эссенса у навигатора больше не было, то его жизнь становилась яркой и красивой, как бенгальский огонь, и такой же недолгой. Вокруг условно-нейтральных сущностей и вертелись все сверхспособности одаренных. Считалось, что сущности были либо бессмертными, либо время в подпространстве шло как-то иначе. Прародители линий когда-то давно связали свою линию с определенной сущностью, которая, как правило, до сих пор и оказывала услуги их потомкам. При смешении линий потомок мог выбрать, с кем ему взаимодействовать из двух сущностей, относящихся к линии матери и отца. Именно так обычно и происходило. Одаренный выбирал знакомую сущность, которая тысячелетиями сотрудничала с линией. Как правило, это всех устраивало. Это было в первую очередь безопасно, потому что в названии «условно-нейтральные» не зря стояла приставка «условно». Любой одаренный, либо человек на эссенсе, мог попытаться взаимодействовать с новой сущностью. Однако некоторые из них могли по каким-то неведомым причинам стать враждебными. Беда была в том, что это случалось внезапно. Почему это случалось, никто не знал. А враждебным сущностям нужна была жизненная сила человека. Нет, не так. Им нужна была вся жизненная сила человека. Вместе с его телом и разумом. Сущность могла полностью вселиться в тело человека, выжигая разум и калеча тело. По старой церковной терминологии, такое существо называлось демоном, и его можно было только уничтожить. Причем, как правило, с огромным трудом, неминуемыми потерями и огромными разрушениями. Если условно-нейтральные сущности были овцами, то откровенно враждебные сущности являлись волками. С ними невозможно было договориться, они сразу пытались завладеть человеком. Столкнуться с ними можно было везде. При контакте со знакомой условно-нейтральной сущностью внезапно могла явиться враждебная. К примеру, некоторые неопытные навигаторы могли неверно оценить предложенный проводником путь, и на пути могли встретиться враждебные сущности. Считанные единицы людей переживали эту встречу, они и смогли рассказать, в чем дело. Обычно корабль пропадал вместе со всеми находящимися на борту, и появлялся очередной зачумленный корабль. Такой термин ввела Инквизиция. Этот корабль, заселенный демонами, мог появиться в любом месте и немедленно напасть на все людское, будь то другой корабль, станция или даже планета. Превращенные в демонов люди становились страшными противниками. Их измененные тела были сильнее, быстрее и крепче обычных человеческих тел. Многие из них, кроме этого, имели сверхспособности. Как правило, появление демонов заканчивалось страшной резней. Тысячелетия истончали ткань мироздания. Если раньше жертвами враждебных сущностей становились только одаренные и люди на эссенсе, то по прошествии веков начали случаться прорывы реальности в самых неожиданных местах. Этому способствовали многочисленные культы и просто недовольные сложившейся ситуацией простые люди, а иногда и сами одаренные. Ведь сила хаоса была так велика и притягательна. И тогда была возрождена Инквизиция. Люди не стали изобретать велосипед, а взяли и идею, и название из своего прошлого. Инквизиция от латинского «inquisitio» в юридическом смысле «розыски», «расследование», «исследование». Основной задачей древней инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. Современная инквизиция выявляла и предупреждала всевозможные проявления хаоса в нашей реальности, а в случае прорыва принимала участие в его ликвидации. Само слово «ересь» также было позаимствовано. Если раньше ересью было сознательное отклонение от считающегося кем-либо верным религиозного учения, предлагающего иной подход к религиозным догмам, то сейчас ересью считалось все то и все те, кто обращался к хаосу, вольно или невольно. Инквизиторами могли быть исключительно одаренные, причем не всякий одаренный подходил на роль инквизитора. В зависимости от ордена набирались одаренные с определенными наклонностями. А еще у них не было теней. Считалось, что инквизитор должен полностью быть уверенным в себе, в своих силах и своей неуязвимости, а ментальная связь с другим человеком оставляла лазейку для хаоса. С неба начал накрапывать легкий дождь, который постепенно становился все сильнее, грозя перейти в настоящий ливень. Инквизитор поднял голову, подставляя лицо под струи воды, и удовлетворенно зажмурился. Неделями пребывая в железном нутре корабля, осторожно пробирающегося через подпространство, начинаешь невольно ценить простые радости типа летнего дождичка.
«Пойдем, Антон».
Хокус махнул в сторону развернутого неподалеку временного городка, половину палаток которого занимала медсанчасть, а остальное было складскими и бытовыми помещениями. Я кивнул и молча пошел следом. В голове у меня крутились миллионы вопросов, но я ждал, пока инквизитор заговорит сам. Было непонятно, как можно уничтожить самую ценную планету в галактике, и главное, зачем? Что ей могло угрожать? Она же и самая охраняемая после Земли. Как велика должна быть угроза, чтобы сам император дал указание это сделать? Под струями дождя мы неторопливо прошли к одной из палаток, над которой развивался красный флаг Инквизиции. Когда ее успели развернуть, я понятия не имел, но палатка Инквизитора, тем не менее, уже стояла. Перед тем, как зайти внутрь, Хокус на секунду замер и бросил тревожный взгляд в сторону черной палатки со стягом Оренбергов над ней. Устроившись внутри на простых раскладных стульях, мы продолжили разговор. Он длился довольно долго и затронул много больных тем.
«Антон, ты не понимаешь...»
Инквизитор Хокус сокрушенно покачал головой.
«Не будет никакого завтра. Не будет инициации. Ничего не будет. Добычи эссенса больше нет. А без него нет ни межзвездных перелетов в прежнем количестве и по расписанию, ни сверхвозможностей, к которым так привыкли знатные, богатые и неодаренные».
«Не будет инициации? Но почему?» «Я не мог в это поверить. Все эти годы учебы, все унижения, которые я стерпел от высокорожденных снобов, все это зря. Мир рухнул в один момент, и я просто не понимал, что мне делать дальше».
«Да, Антон, никакой инициации».
Старый инквизитор неловко похлопал меня по плечу, пытаясь успокоить.
Сейчас все запасы эссенса посчитаны. Все одаренные так или иначе известны. Думаю, никто сейчас не захочет вносить дополнительный раздражающий фактор в существующую картину мира. А новый инициированный одаренный — это вполне себе неучтенный раздражающий фактор. Уж поверь старому инквизитору. Нет, я уверен, что дети богатых семей известных линий пройдут инициацию втайне от имперского контроля. Но ты сам понимаешь, это не твой вариант.
А как же... Сказать, что я был сейчас в шоке, это ничего не сказать. Кто виноват и что делать? Примерно такой вопрос, если без крепких словечек, крутился сейчас у меня в голове. Инквизитор потянулся ко мне и успокаивающе похлопал по плечу.
Есть один вариант, но мне нужно его хорошо обдумать. Хотя это не самая большая твоя проблема именно сейчас. Да не только твоя, если честно. Это наша общая проблема. Эсминец вот-вот улетит, и как убраться с этой проклятой планеты, пока не понимает никто из командования.
«Ну, барон что-нибудь придумает», — уверенно сказал я. Все-таки вера в одаренного была впитана с детдомовской бурдой, которая заменила молоко матери.
«Барон», — старый Хокус вздохнул, — «у него сейчас голова забита совсем другим. Кончился эссенс, а значит, хаос уже где-то рядом».
«Но он же одаренный», — возразил я осторожно. «Ему же не нужен эссенс».
Инквизитор тяжело вздохнул. «Ты многого не знаешь, мальчик мой. Всем одаренным рано или поздно эссенс становится необходим. Он продлевает им жизнь и восполняет силы. Организм стареет, и скорость восстановления жизненных сил падает так же, как и обмен веществ у любого возрастного человека. Барон уже долго находится на грани. По-хорошему, ему уже лет 10, как пора в отставку. Но этот старый упрямец не хочет бросать свой полк. Он уже несколько лет не использовал дар. Разум тоже стареет, малыш, и ему все сложнее защитить себя, даже работая со знакомой сущностью».
Он поднял на меня пронзительный взгляд своих голубых, как небо, глаз.
«Ты знаешь, почему инициацию производят в 18 лет?»
«Душа достаточно окрепнет для сопротивления соблазнам хаоса, и одаренный будет готов принять энергию под пространство и соединить разум с эфирным двойником». Я выпалил, даже не задумываясь, аксиому с общего курса по управлению энергиями.
«Молодец!» — улыбнулся инквизитор. «А что случается с одаренным в старости?»
Я покопался в памяти, но не нашел ничего. «Мы такое не проходили». «Не знаю», — честно ответил.
«Ты не должен знать», — кивнул Хокус. «Это не то чтобы тайна, но об этом не принято говорить. Наступает момент, когда одаренный уже не может существовать без эссенса. Все зависит от всего, но это примерно наступает после 100-150 лет жизни. Еще ранее пропускная способность энергии под пространство и запас жизненной силы также резко идут на спад. И вот тут наступает первая дилемма. Использовать сверхспособности в своем обычном режиме одаренный уже не может. И он может либо сократить, иногда резко, активную деятельность, либо подсесть на эссенс, чтобы держать себя в прежнем тонусе. Эссенс — штука дорогая, как ты знаешь. Немногие себе могут его позволить. А к своему дару человек со временем привыкает. Ведь он, как правило, слаб. Если одаренный находится на службе императора и, соответственно, на полном довольствии, то он тянет до последнего, как наш барон. Но рано или поздно, даже при использовании эссенса, наступает точка невозврата. Сущность все неохотнее контактирует с человеком. Его жизненная сила уже не устраивает в качестве оплаты. И тут может случиться все, что угодно. Сущность может стать враждебной сама, либо пожилой одаренный ошибется со связью и впустит в себя чужую враждебную сущность. Выход один — перестраховаться и полностью отказаться от применения сверхспособностей.
Он замолк и замер, уставившись в пол. «А когда у барона наступила точка невозврата?» — тихо спросил я. Инквизитор снова на меня посмотрел.
«Всегда знал, что ты смышленый малый. Примерно 3 года назад».
«И что это значит?» — попытался получить еще информации.
«Что любое использование дара может привести к катастрофе».
«Мы поэтому и прибыли в этот полк. чтобы вы могли за ним следить».
«Еще одно очко в твою пользу», — кивнул Хокус. «Я кое-что должен барону, поэтому согласился на этот контракт».
«Но если это все так опасно, почему его просто принудительно не отправили в отставку?» Я все пытался нащупать логику поступков.
«Потому что он хороший командир, и даже без своих сверхспособностей он очень эффективно руководит полком и формально подписал официальный отказ от использования дара. Так что сейчас, малыш, у меня дилемма. Мне придется отдать полковника под трибунал, как нарушившего присягу».
«Но он же помогал нам и спас кучу народу!» У меня от возмущения перехватило дыхание. «Без него мы бы все там полегли!»
Перешел на крик, и инквизитор поднял руку, что заставило меня заткнуться. «Вот поэтому я и назвал это дилемма. С одной стороны друг, с другой долг. Хотя как такового выбора у меня, к сожалению, нет».
Внезапно снаружи раздался дикий рев. Засвистели лазганы, взорвалась граната. Полог палатки откинулся, и внутрь ввалился личный охранник полковника. Правая рука отсутствовала, из разорванной плоти хлестала кровь.
«Барон!» –
прохрипел солдат, падая навзничь и теряя сознание.
«Он изменяется!»